Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена Победы». И я ее ведущий Виталий Дымарский, Дмитрий Захарова. Мы сегодня отпустили немножко поболеть. Что делать? Морозы?
Морозы, да, морозы.
Генерал Мороз на улице. И с удовольствием представляю сегодняшнего нашего гостя, Константин Залесский, историк. Тот, кто следит за нашим уже более чем 4-летним сериалом, уже хорошо знает вас, наверное, Константин, поскольку вы не первый раз у нас на программе. Ну, худо-бедно мы все-таки уже добрались до 45-го года, до весны 45-го года, и Константин Залесский приглашен сегодня для того, чтобы поговорить о теме наиболее близкой ему. Он вообще исследователь Третьего Рейха, нацистской Германии. Тема, которую мы обозначили следующим образом. Третий Рейх, канун краха.
Канун краха, да.
Да. Что происходило в Германии, как наверху, так и внизу, вот в эти последние месяцы, собственно говоря, существования Третьего Рейха. Это тема сегодняшней нашей программы, в которой вы можете участвовать не только теми вопросами, которые уже пришли на сайте радиостанции «Эхо Москвы», но и посылая ваши смски по номеру +7 985 970 45 45. И еще для тех, кто хотел бы посмотреть веб-трансляцию, я скажу, что она включена, и вы на том же сайте радиостанции «Эхо Москвы» www.echo.msk.ru можете видеть нас и вот в таком формате тоже. Ну что, давайте тогда приступим, попробуем, как пойдем, сверху вниз или снизу вверх.
Ну, в принципе, тут как скажете, потому что, в принципе, ситуация в Германии в начале, уже, вот так сказать, весной 45-го года была, естественно, полностью катастрофическая, и никто, в принципе, не сомневался уже в окончании.
Извините, я просто послушал. Когда вы сказали, с какого момента стало
катастрофической? С марта. Нет, катастрофа, в принципе, началась еще в конце 44-го года.
Вот я в связи с этим, давайте вот, я с вопроса начну каменщика Толика из Серпухова. Почему Третий Рейх так долго и упорно сопротивлялся? Неужели высшему руководству Германии не было ясно, что с высадкой союзных войск во Франции, открытием Второго фронта, началом массированных бомбардировок основных промышленных центров и городов, потери Румынии как основного источника нефти, Германия обречена на поражение.
Да, и Венгрии тоже там. Вот, да. Но было это, значит, ряду руководителей Третьего Рейха, ну, в высших кругах, или генералитету.
Сверху,
да, или генералитету. Было ясно, что Германия терпит поражение. Некоторые писали, что с 1942 года. После Сталинграда уже таковых, кто, так сказать, более-менее трезво оценивал ситуацию и понимал, чем это закончилось, было значительно больше. Соответственно, в конце 44-го года и после высадки союзников в том числе, а в марте 45-го года, вот после начала нашего наступления, в принципе, сомневающихся в том, что Германия потерпела поражение, ну, просто вот их не было. Таких людей не было в Германии. Даже в том, брать, если в ряде случаев, когда Гитлер заявлял, что... Ну, сейчас случится чудо, да, и Германия будет спасена как-то там, да. В принципе, эти слова Гитлера тоже подразумевали под собой поражение Германии. Потому что под всеми вот подобными заявлениями Гитлера стояла идея, что возможно раскол между союзниками. Ну, так сказать, как что-то произойдет, ну, например, умрет Рузвельт, да, так сказать, вот когда.
Что и произошло.
Да, что произошло, да, что вот, и вот, значит, вот сейчас произойдет перелом. Перелома, естественно, не произошло. Вот, и Гитлер уже, так сказать, ну, как человек, ну, скажем так, который был, естественно, и лидером Третьего Рейха, и был вот его олицетворением. И, в принципе, Третий Рейх, как бы, это и есть Адольф Гитлер. И он заявлял, что теперь немцы должны своим примером дать, так сказать, будущим потомкам пример. Своим сопротивлением. И, соответственно, оказывать сопротивление до последнего, сражаться до последнего человека, не отступать вот в 45-м.
Германский дух такой некий.
Да, да, вот, что вот, да, вот типа вот погибнуть с честью. Да. И вот как раз эти самые его приказы по поводу создания так называемых крепостей, ну, то есть когда город попадал в какую-то, так сказать, полуокружение или полное окружение, то он объявлялся крепостью, то есть каким-то таким очагом сопротивления, который переводился вот на такое крепостное положение, на осадное, и должен был сопротивляться до последнего человека, не предпринимая попыток даже прорыва, то есть отхода. Вот. Он фактически, именно Гитлер, запретил вывоз, эвакуацию курлянской группировки, которая сопротивлялась до 9 мая, то есть, ну, даже иногда чуть дольше кое-где. Вот. Это несмотря на то, что там находилось порядка, там, ну, порядка 18 дивизий, ну, что в общем и целом, да, для, в той ситуации, в которой находилась Германия, 18 дивизий, в общем, ну, пусть и потрепанных, но были, в общем, нужны, так сказать, тем же самым генералам. За это у него скандалы были все время с Гудрианом.
Что он не отозвал.
Да, что он не отозвал. Гудриан требовал отозвать, потому что, говорит, когда вы, мой фюрер, значит, выведете оттуда войска, он это отказывался делать. Вот. И, но, в принципе, значит, большинство и его окружение тоже, ну, естественно, за исключением, кроме, так сказать, наиболее фанатично настроенных его приверженцев, ну, типа Геббельса, да, которые просто, так сказать, верили в своего фюрера и, так сказать, полностью принимали это на веру. В принципе, они все соображали, что это самое.
Ну вот Геббельса упомянули. В принципе, вот в нацистской верхушке произошел ли какой-то раскол?
Нет. Нет, в нацистской...
То есть они оставались верны Гитлеру, идее...
Да, они оставались верны скорее Гитлеру. Потому что в данном случае идея – это понятие, так сказать, абстрактное, которое, в принципе, олицетворением идеи национал-социализма был Адольф Гитлер. И сама теория национал-социализма подразумевала наличие вождя, который ведет за собой массы, который знает, что делать. И, так сказать, вот он ведет к светлому, так сказать, условно, будущему. И можно увидеть, что даже те руководители Третьего Рейха, которые в последние дни существования, даже, можно сказать, в последний месяц там, существования, предприняли какие-то, ну, довольно слабые телодвижения по достижению сепаратного мира.
Но все-таки они были, эти
движения? Ну, они были очень абстрактны. То есть, вот, например, то же самое заявление Германа Геринга о том, что когда Гитлер объявил, что он останется в окруженном Берлине и не будет эвакуироваться, то Герман Геринг, который в этот момент находился уже в Оберзальцберге, то есть в Баварии, там, сказать, вот рядом с Бергхофом, там у него была своя резиденция, он посчитал, что может вступить в силу завещание Гитлера, официально существовавшее с 1940 года, что Герман Геринг является его преемником в случае его смерти или недееспособности. Соответственно, заявление Гитлера о том, что он остается в Берлине, в окруженном Берлине, Геринг с подачи Ламмерса, который тоже находился в том же районе, это, так сказать, главный юрист Рейха, он считался, так сказать, начальник этой имперской канцелярии, тот ему сказал, что это действительно так, что в данном случае Гитлер отрезан от средств связи, от всего, так сказать, и не имеет возможности руководить страной, соответственно, является недееспособным. И Геринг тогда, значит, послал телеграмму Гитлеру, что если он не получит ответа там в течение определенного времени, то он будет считать, что Гитлер недееспособен и примет на себя обязанности главы государства. Есть, соответственно, воспоминания окружения Геринга. И зачем Геринг хотел возложить на себя обязанности главы государства? Исключительно для того, чтобы сразу в первый же момент связаться с Эйзенхауэром и начать переговоры о там, перемирии. Ну, естественно, речь шла прежде всего о перемирии на Западном фронте. Это была основная, скажем так, идея фикс нацистской верхушки, что победа невозможна как таковая, да, уже в 1945 году, но возможно сопротивление на Востоке с помощью, так сказать, подпитки, если перекинуть все войска на Восточный фронт, то можно еще удержаться какое-то время, и потом, значит, уже стать союзниками союзниками. Да. Вот, значит, и вот это вот была позиция Геринга. Как только Геринг получил телеграмму ответную от Гитлера о том, что он ему категорически запрещает все это производить какие-то телодвижения, и о том, что он аннулирует вот этот вот указ о преемничестве, Геринг сразу же послал ответную телеграмму о том, что мой фюрер, я полностью подчиняюсь. Ничего. И что самое интересное, вот эта телеграмма, которая получил ответную Геринг, она была фактически спровоцирована и написана Борманом. Это просто Борман, воспользовавшись тем, что он находится рядом с Гитлером, и что Гитлер, в общем, к этому времени имел уже очень сильно неуравновешенный характер, он фактически его довел до очередной истерики, и в ходе нее, так сказать, получил вот этот вот карт-бланш на борьбу со своим старым закадычным другом, врагом, другом Герингом. А сначала, получив телеграмму Геринга, Гитлер сказал: о, типа, наш Герман хочет вести переговоры, ну, в принципе, все равно, кто будет говорить о сдаче Германии. Угу. То есть Гитлер сначала отнесся даже к поступку Геринга совершенно спокойно. Значит, Геринг вот так поступил.
А вот вся эта знаменитая история, ну, да, которая всем известна по 17 мгновениям весны, естественно, да, о сепаратном мире, генерал Вольф и так далее. Это все было? Или это все было на более низком
это
уровне?
Все, это все было, но было
на уровне военных.
Но было на уровне военных. И речь, в принципе, вот, ну, скажем так, в 17 мгновениях весны, естественно, там очень большой перебор. Понятно, да. В принципе, это была, скажем так, операция не Гиммлера Шелленберга, как принято у нас считать, да? На самом деле это была скорее операция Вольфа Кессельринга. И речь там шла прежде всего о капитуляции и там, более-менее успешной сдаче войск, которые находились в тот момент под командованием Кессельринга. То есть это вот Италия, ну, вот, Южный фронт, Юго-Западный фронт. И в данном случае именно поэтому американцы так совершенно спокойно и вели с ними переговоры. Потому что в общем и целом какие-то такие серьезные какие-то политические моменты там не обсуждались. И когда Сталин, которому, естественно, проинформировали англичане и американцы об этих переговорах. Ну, совершенно логично. Не Штирлиц из Берлина сообщил.
То есть, в секрете это не держит?
Да, ну, конечно, нет. Ну, как можно? Вот, это посол Кэр явился на прием, ну, естественно, не к Сталину, а к Молотову, сообщил ему об этом. В связи с чем, соответственно, Советский Союз потребовал, чтобы наш сотрудник, представитель, принимал участие в этих переговорах. На что англичане, в значительной степени это было сделано под влиянием Гарримана, значит, сказали, что, ну, вот когда речь дойдет до капитуляции, вот тогда мы вас и пригласим, а пока, простите, зачем?
Там же была какая-то идея у многих, по-моему, нацистских, так сказать, главарей, все-таки создание некой республики альпийской, да, что-то такое, ну, для остатков ну, от Третьего рейха.
Там это нет, именно... этого не было. Этого не было. Была одна совершенно, скажем так, фантасмагоричная идея, которая была осуществлена, но просто она не выжила. Это когда Карл Герман Франк, высший руководитель СС и полиции в протекторате Богемия и Моравия, и, соответственно, государственный министр по делам Богемии и Моравии, совершенно неожиданно успел в предпоследний день теперь капитуляции создать там республику богемскую. Вот. Но, правда, естественно, из этого ничего не вышло, но он ее объявил. Вот, сам по себе. Нет, сопротивление в Альпийской крепости, так называемой, вот, оно имело место, скажем так, идея эта вот. Не создание республики, а, скажем так, продолжение сопротивления. С этой идеей очень сильно носилось высшее руководство Рейха, в том числе Гитлер. Ведь первоначально Гитлер предполагал покинуть Берлин и укрыться в этой альпийской крепости и продолжать там сопротивление. Ну, возглавить, условно говоря, там подпольное сопротивление. Но потом он поменял свое решение. И решил, что, значит, вот сопротивление немецких солдат во главе с ним должно стать памятником вот немецкому духу. И поэтому он отказался.
А, кстати, вот здесь нас уже спрашивает Алексей из Казани. Ну, это известная вещь, да? Правда это или нет, я вас спрашиваю теперь. Читал, пишет Алексей, что Гитлер считал немецкую нацию недостойной жизни, так не смогла выиграть войну. Правда ли это?
Это известная история. Это абсолютно правда, потому что это цитата из завещания, политического завещания Гитлера.
То есть это реально.
Это просто конкретно реальная фраза. Вот. То есть тут как бы... Это было его заявление, что... И потом, вот, значит, по воспоминаниям, опять-таки, которые у нас имеются, что да, он так именно заявлял, что Германия оказалась недостойна его гения. Вот она не величина его гения, и, соответственно, она должна погибнуть. Но, правда, вот о том, что она должна погибнуть, да, в принципе, к этой идее он пришел вот в последние дни. Но, в принципе, как вспоминали многие те, кто его, так сказать, видел, а особенно очень интересные воспоминания тех, кто его видел фрагментарно. То есть, вот видел его там, ну, раз в полгода, предположим. Вот, что те, кто его увидел в 1945 году, они были просто потрясены его физическим и моральным, психическим. То есть просто надломленный полностью человек, истощенный морально.
И вот, несмотря на эту надломленность, все его окружение оставалось ему верным.
Да, все его окружение оставалось под его...
А это что, фанатизм? Вот как ваша оценка?
Знаете, на мой взгляд, это национал-социализм. То есть нужно верить фюреру. А потом ведь какая получилась ситуация? Гитлер, в принципе, сам выразил такую мысль, вот именно в одни из последних дней, то есть даже не в последние, это в марте он сказал, то есть еще было там месяц, немножко больше месяца его до смерти, он сказал, что у меня нет преемника, потому что один, это он имел в виду Гесса, сумасшедший, второй...
Гесса,
который улетел.
Да, преемник, когда он в 1945 году говорил?
Да, нет, потому что он не смог воспитать вообще преемника.
Не смог воспитать.
Что, значит, один сумасшедший Гесс, второй потерял доверие народа, это Герман Геринг, а третьего никогда не примет партия, это Генрих Гиммлер. Вот. То есть, в принципе, ведь несмотря на такое вот количество известных нам имен Третьего Рейха, да, Бонс Третьего Рейха, которые стояли рядом с Гитлером, которых мы все знаем, ведь, в принципе, ни один из них не мог претендовать на роль вот именно вождя нации после Гитлера.
А как-то они задумывались, если это вообще известно кому-то, о своих личных судьбах?
Ну, конечно, задумывались. Это известно, и задумывались. Причем каждый задумывался по-разному. То есть, вернее, делал конкретные выводы. То есть, если Геббельс задумывался об этом совершенно конкретно и узнав, что Гитлер собирается покончить с собой, совершенно категорически заявил, что он тоже покончит с собой, и, как мы знаем, он покончил
с собой, но и с семьей,
и с семьей, да, и своими детьми. Вот, и, так сказать, вот. И на самом деле, можно сказать, значит, есть такая цифра, что вот после взятия Берлина, ну, то есть, вот, уже после, так сказать, после капитуляции Берлина, значит, подсчитано, что за время вот штурма Берлина нашими войсками, ну и, соответственно, с момента сдачи, покончил с собой 6 человек.
Сколько?
6 тысяч.
6 тысяч.
Да. Ну, это разные люди. То есть, это и офицеры, это там и партийные функционеры, это могли быть тяжело раненые, так сказать, тут разницы, так сказать, точно вот нельзя сказать. Но, в принципе, покончило с собой довольно...
Это какой-то коллективный фанатизм.
Да, значительное количество. Только, например, покончил с собой последний начальник генштаба Крепс, покончил с собой представитель вставки Хавель. Ну, то есть, довольно значительное количество покончило с собой народа. Многие, ну, не многие.
Кто-то, наверное, думал и о спасении.
Причем в самой верхушке. Нам стали известны, так сказать, они просто опубликованы были сначала на Западе, потом у нас, письма Бормана к своей супруге.
О Бормане в первую очередь подумали все.
Эти письма не открывают, в общем, ничего по поводу, так сказать, каких-то подпольных дел Третьего Рейха, каких-то тайной политики. Это письма человека, который заботится о том, чтобы жена сохранила те продукты, которые он ей прислал, причем очень в значительных количествах, причем явно...
Она где находилась?
Она находилась в Оберзальцберге, в Баварии. То есть, там...
А он из Берлина.
А он из Берлина писал письма, что, типа, ты проконтролируй, значит, вот я тебе послал там довольно, там, значит, там, условно, там 100 килограммов масла, ты проконтролируй, чтобы их там по дороге, ну, не разворовали. Вот, и чтобы она, он беспокоился, чтобы она с детьми переехала подальше на Запад, чтобы, значит, никаких вариантов попадания в советский плен не было. То есть, в общем, забота была, так сказать, им проявлена, ну, совершенно конкретно.
А кто-то пытался бежать? Ну, про того же Бормана говорят, что так и неизвестна его судьба, что он вроде там в Латинской Америке объявлялся.
Борман, конечно, погиб в Берлине в 1945-м, но при попытке прорыва на Запад. В принципе, все нацистские руководители были... Знаете, вот как, они были, по-моему, вот создается такое впечатление, что они были полностью растеряны и не представляли, что будет дальше. То есть они знали, только у них вот была одна у них была идея. Они не должны попасть в руки к советских войск. То есть всеми силами нужно прорваться на Запад, а там будь что будет. Вот, например, Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, которому, в общем, за то, что он там в Польше сделал, любая цивилизованная страна меньше высшей меры просто не может дать. Он уехал на свою дачу, опять-таки тоже в Баварии, сел в ней и ждал.
Ждал вот. Прихода войск.
Да, просто ждал. И вот там в районе там, 13 или 15 мая там приехал на джипе патруль, который его арестовал. Вот. А некоторые скрылись. То есть перешли, условно говоря, на подпольное положение. Ну, выправив там фальшивые документы. Но, что интересно, подавляющее большинство, то есть не подавляющее большинство, а все, кто нам известны из ну, более-менее крупных руководителей, которые не сдались в плен, или там не попали в плен, или там не просто, как вот Франк, сели дожидаться, а скрылись под чужими именами и уехали там в другую местность, где их не знали, все они абсолютно не помышляли о продолжении какого бы то ни было сопротивления. Они все устроились там, условно, сезонными рабочими на фермы. То есть вот вести какую-то такую совершенно незаметную жизнь, чтобы их не нашли. То есть ни о каком сопротивлении вот, во имя национал-социализма да, там, бороться не было. И, в принципе, вот если мы перейдем от высших слоев к...
Ну, перейдем, давайте во второй части программы, у нас еще там две минуты.
Нет, что тоже, когда пришли наши войска, есть воспоминания наших офицеров, которые там находились, они были потрясены, насколько они ожидали, встретить, ну, скажем так, сопротивление, а его не было.
Никто не сопротивлялся. Какое-то сопротивление было, нет. Как что не было сопротивления.
Нет, у меня нет, вот, когда занята территория, да. И Гитлер погиб. Гитлер погиб. То есть, ну, покончил с собой.
Да. То есть, после этого?
После... Нет, нет, после окончания войны нет никакого сопротивления.
А после окончания?
Нет, после окончания войны. То есть конформизм полный.
Никаких лесных братьев.
Никаких лесных братьев вырезают на знаменах свастику, круг белой свастики, и увешивают знамя красное в том самом.
То есть подчинение такое победителю.
Полное подчинение победителю. В свое время Ульрих фон Хассель, это один из деятелей движения сопротивления и бывший посол в Италии, сказал, что мы, немцы, непонятное сочетание героя и раба. Вот так он охарактеризовал. То есть, с одной стороны, мы можем сражаться, а с другой стороны, мы готовы полностью подчиняться кому бы то ни было. Ну, в данном случае он имел в виду Гитлера.
А вот здесь спрашивает нас Илья из Тула, правда ли, что до последнего сражались только войска СС?
Войска СС...
Вплоть до 9 мая и даже позже.
Войска СС сражались наиболее упорно. И, ну, в принципе, до последнего сражались, в принципе, очень многие подразделения. Войска СС мы почему знаем? Потому что войска СС, они совершенно четко были все уверены, что если они попадают к нам, им все. То есть их расстреливают на месте. Поэтому...
Но и на Запад не бежали.
Нет, бежали, отходили. То есть они как раз удерживали оборону и с боями отходили на Запад, чтобы сдаться... англо-американцам.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим беседу с Константином Залесским.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, как радийную, так и телевизионную. Продолжаем беседу с Константином Залесским о Третьем Рейхе накануне краха. Напомню, что веду программу сегодня я, Виталий Дымарский. Так мы более-менее проговорили про нацистскую верхушку. Я еще один вопрос тогда вам, Константин, сейчас задам, который пришел... перед еще нашим эфиром Ржевский из Мценске. Почему в Германии не было организовано сопротивление? Вервольф не в счет. Ведь если следовать логике нацистов, они должны были до конца сражаться за Фатерланд. Или очень быстро протрезвели. И как бы вдогонку вопрос от инженера из Астаны, Алама. Встретил такую информацию, пишет Алам, что даже когда крах Третьего Рейха оказался неизбежным, ряды национал-социалистической партии продолжали расти. С декабря 44 по апрель 45 в партию вступило 300 тысяч человек. Последний прием в партию зафиксирован 30 апреля 45 года. Насколько это достоверно?
Достоверно. Это абсолютно достоверно. И еще можно сказать, что, естественно, спецслужбы проводили анализ, например, писем с фронта. И постепенно с тем, как вот шло ну, поражение за поражением, да, как приближался 45-й год, как приближался май 45-го года, естественно, количество писем с неверием в победу, да, вот, с критикой политики государства, то есть, ну, скажем так, вот, письма плохие, то есть, не направленные, так сказать, на поддержку, самое, их количество очень сильно росло. И при этом, в этих письмах, по приведенном анализе, писем, в которых бы содержалась критика Гитлера, как его лично, составляло, по подсчетам СД, 0,17%. То есть это единицы. И до самого последнего момента немецкие солдаты, которые были уже, ну, естественно, они, так сказать, вот, никакой неверы в победу не было, ничего не было, никто, они сражались, они, вот, они продолжали сражаться, то есть они были верны присяге, которую они давали Гитлеру. И можно сказать, что хотя в то же время, естественно, рост дезертирства был сильный. То есть их количество было очень значительно, но это не перебегали на сторону, так сказать, врага, скажем так, да, а уходили из своих частей на свою родину, там куда-нибудь подальше, в глубинку. И, в принципе, основное, что было, это все бежали на Запад. То есть все бежали от нас.
А вот, кстати говоря, по поводу Запада, побега этого. Здесь вот тоже Алексей из Казани, которого мы уже, по-моему, сегодня цитировали. Правда ли, что нацистская верхушка пыталась перебраться на юг и запад Германии, так как знала о плане «Эклипс» в разделе Германии на оккупационные зоны?
Значит, они... сведения о том, что они знали о разделении Германии на оккупационные зоны, вот точно их у нас нет. Но что касается того, что они пытались перебраться на запад и на юг Германии, это абсолютно точно. Ну, причем на запад они собирались...
Да, логика могла бы сказать.
На запад они собирались перебраться, потому что они считали, и, ну, в принципе, в этом была своя логика, что, попадая в наши руки, их судьба будет значительно более трагичной, чем на западе. Причем на это была направлена, кроме того, пропаганда, развернутая Геббельсом, по поводу того, не только для руководителей каких-то партийных. В принципе, пропаганда Геббельса была в последний период направлена на то, что, попадая в руки или переставая оказывать сопротивление советским войскам, вы обрекаете своих там жен, детей, стариков на смерть и на рабство, а если вы попадаете, так сказать, в плен, то, значит, ну, лучше это, что вы свои дни закончите в Сибири. Причем по опросам, ну, мониторинг общественного мнения проводился, естественно, тем же СД, и действительно население Германии было вот в канун поражения было уверено, что попадая, тот, кто попадет вот к нам, в нашу зону оккупации, у того вот будет рабство и Сибирь. Вот все. То есть это была святая их уверенность.
Ну, давайте немножко сейчас все-таки поговорим о настроениях, что называется, внизу, да, в народе.
Да, значит, ну, ситуация была, конечно, катастрофическая уже. Вот в марте...
Ну, чисто материальная ситуация.
Да, вот начиная с марта 45-го, уже вот слово катастрофа к этому было неприменимо. Значит, потому что, во-первых, значит, вот этот, скажем так, тот же самый Холокост, это вот эти бомбардировки, ковровые бомбардировки англо-американской авиации, которые, в общем, не имели фактически под собой цели, вот это американские имели целью уничтожения промышленности, а английские бомбардировки, эти ночные, ковровые, они вообще не имели цели своей промышленности, они имели целью устрашения. Это вот такой, идея была такая у англичан. И это несло, естественно, с собой колоссальные жертвы.
Устрашение или месть?
Нет, именно... Значит, англичане объявили, что это было устрашение. Вот англичане сказали, что это устрашение. Ну, как бы спорить с ними, так сказать. Они объявили свои цели. Вот, что это было устрашение. Что самое интересное, эти бомбардировки, если их целью было устрашение, не достигли вообще никакой цели. Потому что немецкое население под влиянием этих бомбардировок, наоборот... скажем так, не то, вот как бы сказать, это плохое слово, не совсем ожесточилось, а, скажем так, собралось и стало вот активнее вот, так сказать, сопротивляться, вот, ну, сказать, вот, работать. Самое интересное, когда был штурм Берлина вот нашими войсками, люди ходили на работу, там работали промышленные предприятия еще. И рабочие утром, вот в условиях уже нашего штурма Берлином, ходили на работу. То есть эти бомбардировки не принесли ничего, кроме страданий для мирного населения, не для военного и не для нацистских бонз. Нацистские бонзы от этого, в общем, не пострадали.
Но американцы тоже там не только по промышленному объекту.
Не только.
Одна судьба Дрездена.
Нет, конечно, не только. Просто англичане как бы практиковали именно ночные бомбардировки, а ночные бомбардировки прицельными быть не могут.
По определению.
Вот. Значит, это приводило, значит, к чему? Если мы берем крупные города, ну, прежде всего, Берлин, то в результате этих бомбардировок, значит, в Берлине вообще существовала была создана ранее очень хорошая система бомбоубежищ. То есть это были хорошо оборудованные бомбоубежища с своим водоснабжением, со своим энергоснабжением. Там были потолки, выкрашенные люминесцентной краской, ну, вот, чтобы есть случай, что там. Но в результате этих бомбардировок прежде всего нарушилось водоснабжение. И в Берлине, вот уже в марте 45-го, вода стала дефицитом. То есть воду в Берлине люди использовали фактически только для того, чтобы ее пить, не умываться. И вот даже ходила такая, ну, черный юмор, естественно, что жизнь, она как детская рубашка, короткая и грязная. Вот это уже вот в районе 45-го года. Что, значит, то есть это была, во-первых, постоянная грязь, значит, как следствие грязи значительное количество кишечных заболеваний, а значительное количество кишечных заболеваний следствие антисанитарии полное. Вот, значит, это, естественно, очень сильно ухудшало именно положение населения.
А административные органы, кстати, например, продолжали работать?
Административные органы функционировали в полном объеме. Немецкая полиция работала, во-первых, до последнего дня Третьего Рейха и с первого дня оккупации. Не переставала работать ни на момент. Администрация работала настолько хорошо, насколько было возможно работать в тех условиях. Да. То есть работали вот эти вот бункеры, которые, так сказать, вот, были без водоснабжения, там все, они работали на пределе, и все-таки они, ну, скажем так, выполняли какую-то свою функцию. Например, в бункере, это был очень большой бункер, бомбоубежище, в зоопарке, вот там зоо, вот там вот, в нем было 15 тысяч человек. И они все, в принципе, получали какую-то медицинскую помощь, ну, ту, которая была возможна. То есть администрация работала, ну, скажем так, она была на высоте. Это я имею в виду Берлин, да? В других городах администрация тоже работала, в принципе, нормально, но тут очень много зависело от местной партийной власти. Ряд гауляйтеров оказался, ну, то есть, ну, совсем, не то слово не на высоте, а просто...
А население как бы не вышло из-под подчинения?
Нет. Не вышло. Население не вышло из подчинения. Население продолжало исполнять, вот я как уже приводил пример, что рабочие ходили на завод, хотя, сами понимаете, в то же время, значит, скажем так, неподчинение населения было связано с чем? То есть в чем оно, если это можно назвать неподчинением? Естественно, по мере приближения советских войск увеличивалось число беженцев. Причем это число беженцев увеличилось стихийно. Почему стихийно? Потому что Гитлер категорически запретил эвакуировать население из областей, которые находятся под угрозой занятия советских войск. Потому что это якобы расхолаживает войска, и войска менее стойко будут сражаться. Поэтому сама эвакуация населения не была организована на государственном уровне и принимала стихийный характер. Стихийный характер, это значит...
А транспорт ходил общественный?
Транспорт ходил. Транспорт, есть даже такая, ну, не знаю, может быть, это байка, может быть, нет, это один из наших генералов вспоминал, наших участников войны вспоминал, что когда они заняли там город под Кюстрином, значит, к нему пришел растерянный начальник станции и спросил, отправлять ли ему поезд в Берлин, то есть давать ли ему команду. Он сказал, нет, говорит, поезда в Берлин теперь, видимо, долго ходить не будут, сказал он ему. Не знаю, байка это или не байка, но как бы это факт, отраженный в воспоминаниях.
А гражданское население привлекалось каким-то, ну, как вот да. У нас там, не знаю, там зажигалки?
Да, конечно.
платить там, конечно, да, каким-то. Да. И ставили ли гражданское население под ружье?
Значит,
вот уже на последнем этапе.
Значит, гражданское население привлекалось к работам по строительству. Значит, прежде всего, гражданское население привлекалось к работам по строительству укреплений. В случае, так сказать. Вот, например, когда...
И оно подчинялось.
Оно не полностью, не полностью. То есть, как бы, там как, значит, если гражданское население заставляли туда идти, то оно шло. Если призывали, в смысле, приходите со своей киркой и лопатой и давайте, значит, строить укрепление под, на Зиеловских высотах. На Зиеловских высотах вот как раз там было, туда, по-моему, порядка 300 тысяч человек нагнали берлинцев строить. Вот. Но, в общем, оттуда народ, в общем, так пытался уклониться, если не было какого-то принуждения. И, в принципе, вот народ, в общем, стремился уйти на запад, на запад, на запад. Соответственно, масса беженцев, дороги, значит, которые тоже иногда бомбили и обстреливали. Вот, значит, что касается призыва в, скажем так, военизированные формирования. Значит, с одной стороны, значит, существовала довольно значительная служба, то, что у нас в Советском Союзе называлось тогда еще местное ПВО. Угу. То есть это служба, соответственно, противовоздушной обороны, то есть это тушить зажигалки, оповещение, служба оповещения. Это все считалось вспомогательной военной службой. То есть это не просто типа гражданские люди, это военные. Там было много, во-первых, женщин, очень много женщин, молодых, ну, которые служили, то есть они не были военнослужащими, они были в вспомогательной службе. Там принимали участие члены Гитлерюгента, там принимали участие, так сказать, ну, просто добровольцы. Значит, дальше существовал фолькштурм. Это, так сказать, вот формирование типа нашего ополчения, которые формировались под руководством партийных органов. То есть главой фолькштурма ГАУ был, например, Гауляйтер, а главой, соответственно, там фолькштурма там районы, соответственно, там Бицепслайтером или Крейслайтер. Вот. Туда фолькштурм был вооружен военизированным формированием, то есть эти люди считались, должны были считаться, ну, как бы, скажем так, комбатантами в случае взятия в плен, то есть военнопленными. Это, их, это были в основном старших возрастов люди и, ну, непризывных, скажем так, и призывных возрастов, которые не были призваны в силу различных ограничений по здоровью. Они вооружались, плохо вооружались, так сказать, их чаще всего им давали фауст-патроны, почему, так сказать, их часто очень изображают с фауст-патронами, но значительное количество было вооружено и просто гладкоствольным оружием, то есть там охотничьими, каким-то, так сказать, ну, что, подручным вооружением. То есть, в общем, фолькштурм был вооружен плохо. На последних этапах войны, вот это вот, например, в Берлине, ну, не только в Берлине, естественно, это и в других городах тоже, местные лидеры Гитлерюгенда формировали подразделения из членов Гитлерюгента, то есть вот из 12-летних, 14-летних мальчишек. Такие факты существовали, и в ряде случаев они, так сказать, принимали участие в боях, и это было как бы зафиксировано. Можно сказать, что, например, самый молодой кавалер Железного креста второй степени, ну, то есть вот тот самый ну, Железный крест, угу, ему было 12 лет. Вот. А правда, получил он его не за то, что там убил кого-то, да, а за то, что он вынес с поля боя раненых бойцов. Вот. Но как бы факт того, что Гитлерюгенд принимал участие в военных действиях, он как бы существует, он зафиксирован. Но в общем и целом ни фолькштурм, ни Гитлерюгенд какой-то особой роли не сыграли.
Безработный из Нахабино Денис Петров спрашивает: пожалуйста, осветите вопрос производства вооружений в Германии накануне краха. Количество, качество и новинки предпобедного времени. Фолькштурм, Геверы, Тигры и т.д., их реальная боевая ценность.
Значит, действительно, если говорить с точки зрения новых достижений качества, то время от времени, вот уже на последние месяцы войны, вот всегда возникали вот такие вот идеи чудо-оружия.
Чудо-оружие.
Чудо-оружие, да. Что вот у нас появился штурмгевер, сейчас он изменит все. Вот у нас появились реактивные самолеты, сейчас они изменят все. Вот у нас появилась новая модификация «Тигра», сейчас все изменится. Вопрос-то был в том, что да, действительно появлялись эти новые виды вооружений, которые действительно были очень хорошие. Но столкновении с огромным преимуществом противника, как с нашей стороны, так и с англо-американской, никакой реактивный самолет не может справиться с таким количеством противников. То есть, когда советские войска начинали штурм Берлина, да, в Берлине в районе 50 танков. Понимаете? Ну, о чем? Понимаете, там, если это будут, там, я не знаю, даже элитные,
даже супер танки,
если это будут Маусы, который там вот, был построен один там, мышонок там, размером с неизвестно что, то все равно это ничего, это не сыграет никакой роли. Тем более, что в свое время, это в 1944 году, там было допущено много очень ошибок в снабжении, именно в снабжении, а не в производстве вооружений, когда Гитлер требовал вооружать новым вооружением вновь формируемые дивизии, а не поставлять новое вооружение на фронт, ну, чтобы быстрее формировать дивизии, а не пополнять старые. Ну, это была вот у него такая политика, ну, это 1944 год, ладно. А вопрос, значит, производство вооружений, оно продолжалось, в принципе, до конца войны. Хотя, можно сказать, это произошло, значит, 30 января, то есть вот в праздник главный, да, нацистский приход к власти, Шпеер, который отвечал за производство вооружений, значит, явился Гитлеру и представил ему доклад, в котором объявил, что сейчас еще вот, ну, на 30 января военная промышленность Германии в общем функционирует, но если будут дальше продолжаться также бомбардировки, то Германия потеряет потеряет до там 3/5 своего производства в связи с тем, что у него просто не будет сырья и не будет мощностей. То есть, скажем так, электроэнергии не сможет производить. Вот. И, в принципе, он оказался абсолютно прав, потому что он сделал абсолютно четкий прогноз, и количество вооружений, оно, ну, оно сходило просто на нет. Причем во многом сходило на нет не из-за разрушения заводов, а из-за отсутствия топлива, из-за отсутствия электроэнергии, из-за отсутствия каких-то, ну, вот, сырьевых ресурсов, которые просто не было. Вот. Поэтому никакой штурм ГВР уже не мог спасти ничего. Вот возникает вопрос. Даже если предположить, да, что все регулярных солдат регулярной армии, находящихся в Берлине, вооружить штурм ГВРами, это примерно 45 тысяч человек. То что они могут сделать с 2,5 миллионами штурмующих советских войск?
Все, да. До конца попробуем на два вопроса ответить. Борис спрашивает, были ли грабежи магазинов со стороны населения перед падением Берлина, в общем, мародерство?
Значит, мародерство как таковое до окончания войны, было очень незначительным. Значит, во-первых, потому что магазинов как таковых было мало. Были лавки, в которых распределяли по карточкам продукты. Значит, существовал черный рынок, причем не просто существовал. В 45-м году черный рынок расцвел так, что просто был просто, ну, неимоверно расцвел. Да. Мародерство началось после того, как закончилась война и освободили из лагерей уголовников. То есть, когда вместо черного рынка вот вся вот эта вот уголовная масса, она выплыла наверх, и вот тут-то начались грабежи и мародерство.
Да, но здесь еще вспоминает ваше выступление, я не знаю где, в каком документальном фильме, по поводу Антарктиды, базы немцев в Антарктиде.
Вы знаете, я вам еще раз хочу сказать, в этом фильме меня...
Что вы рассказывали якобы о побеге нацистов в Антарктиду.
Да-да, нет-нет, вы еще раз посмотрите этот фильм, это немножко порезали мое интервью. Я там как раз говорил, что никто туда не бежал, просто его так вырезали немножко, оставили те фразы, которые не относились к Антарктиде. Я как раз там говорил совершенно другое. Просто, понимаете, когда идет в фильмах монтаж, это не всегда получается именно то, что я говорил изначально. Да.
Тогда еще один вопрос мы успеем задать. Здесь просто замучили этим вопросом. Судьба Мюллера.
Судьба Мюллера...
Латинская Америка, значит, здесь,
да,
там пишут.
Стопроцентно сказать мы не можем ничего. Но вот я, например, могу вам сказать, я уверен, что Мюллер покончил с собой в последние дни Третьего Рейха на территории имперской канцелярии. Как бы есть много доказательств тому, что это произошло, и можно опровергнуть те заявления, которые этому противоречат. Просто это займет такое количество времени, что...
Я хотел сказать нашим слушателям и зрителям о том, здесь очень много еще вопросов, естественно, про Гитлера, про судьбу Гитлера. Мы сегодня специально это не затрагивали. Я думаю, что мы, разумеется, посвятим этому отдельную программу. Было тело Гитлера, не было тела Гитлера. Кто его хотел получить, не хотели получить, сбежал в Латинскую Америку, не сбежал в Латинскую Америку.
Или в Антарктиду.
А может, в Арктику. Вот. Об этом будет отдельная программа, поэтому мы сегодня ее не затрагивали. Сегодня мы то, что затронули, то, что успели затронуть, успели. Спасибо Константину Залесскому, спасибо нашей аудитории. До встречи через неделю.
До свидания.
Звание маршала Советского Союза было присвоено Василию Соколовскому в 1946 году. В тот момент он был главнокомандующим группы советских войск в Германии. Хотя во время войны все могло для него завершиться отнюдь не так торжественно. Возможно, спас будущего маршала кадровый голод. Дело в том, что в конце 1943-го и начале 1944-го Западный фронт под командованием Соколовского терпел неудачи одну за другой и на фоне успехов на других направлениях выделялся полной безрезультатностью. Так, на Оршинском и Витебском направлениях фронт провел 11 наступательных операций подряд, и все они закончились неудачно. Ни разу не была прорвана даже тактическая зона обороны противника, и это при весьма тяжелых потерях в людях, вооружении и военной технике. Из Москвы разбираться в ситуации была направлена специальная комиссия под руководством Маленкова. Результаты были неутешительны, но последствия значительно более мягкими, чем можно было ожидать. Соколовский был отстранен от должности и назначен начальником штаба 1-го Украинского фронта. Затем он стал заместителем командующего 1-м Белорусским фронтом. Хороший стратег, Соколовский начинал войну заместителем начальника генерального штаба, затем длительное время был начальником штаба Западного фронта при Георгии Жукове. Оказавшись на командной работе на Западном фронте, он попал на совсем другое место. Характер штабной работы разительно отличается от командной, особенно оперативно-стратегического характера, как командующему войсками Западного фронта Василию Соколовскому не удалось провести ни одной операции, которую можно было бы назвать образцовой. Судя по всему, Василий Соколовский просто оказался не на своем месте, ведь, вернувшись после этого на штабную работу, он снова проявил себя с лучших сторон. Все так, но одновременно с этим велика и цена подобных проб и ошибок, ведь потери на Западном фронте за этот период исчисляются сотнями тысяч человек.